Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Наша тема «Сильные в Боге». Мы продолжаем исследование этого важного вопроса, представленного на страницах Священного Писания. И сегодня мы говорим о одном аспекте силы, о практическом, конкретном, реальном аспекте силы, который касается восприятия критики и несогласия людей с нами. Каждому из нас приходится встречаться с миллионами ситуаций, где люди имеют отличающуюся от нас точку зрения. Иногда эта точка зрения умалчивается, но мы чувствуем ее. Иногда эта точка зрения коммуницируется, доносится до нас, и мы понимаем, в чем сущность отличия этой позиции. Иногда эта точка зрения где-то так за нашей спиной передается от человека к человеку, и мы слышим уже от пятого или десятого человека о том, что о нас что-то говорят, о том, что мы где-то неправы. Иногда эта точка зрения обрушивается на нас прямой атакой критической, которая разбивает нас часто или ставит в очень-очень печальное, в очень неудобное, очень сложное положение. Христианин, настоящие дети Божии, они имеют достаточно силы для того, чтобы во всех этих ситуациях вести себя стабильно, вести себя правильно, вести себя эффективно. Эта тема, она касается очень многих людей. Мы можем наблюдать ее везде, можем наблюдать ее в жизни своей собственной, мы можем наблюдать ее в обсуждениях различных специалистов, в обсуждениях психологов, любые люди, которые так или иначе сталкиваются с обществом или со взаимоотношениями людей, они обязательно подходят к этому вопросу. Способность правильно реагировать на критику или несогласие является одним из важнейших критериев зрелости. Если у вас есть дети-подростки, или вы в церкви, может быть, наблюдали за подростками, вы могли, наверное, видеть, что отличие подросткового периода или одно из отличий вот этого периода, когда эти люди, они уже достаточно много получили знания, но они еще не зрелы сами в себе, одно из их отличий заключается в том, что им очень трудно переносить несогласие с ними. Отсюда множество проблем. Есть такое явление, которое называется peer pressure, или давление сверстников. То есть они склонны подстраиваться к сверстникам. По одной причине. По причине того, что еще зрелости нет внутри. Еще нет внутри стержня этого стабильного, уверенного положения, позиции, которое позволило бы этому молодому человеку правильно жить. Или же у подростков часто встречается бунтарство, бунтарский дух. То же самое, это своеобразная защита. Они не могут правильно относиться к тому мнению, которое имеют родители, которое отличается от их мнения. Их мнение защищено их собственной позицией, тем, что думают их сверстники, тем, что думают другие. Вот они встречаются с тем, что у родителей несколько другая позиция, и они начинают реагировать на это болезненно. К сожалению, очень многие взрослые люди, которые уже выросли, которые уже имеют семьи, которые уже несут ответственность сами за себя, но они продолжают отражать в своей жизни сущность незрелости. И поэтому они не могут правильно реагировать на разные отличающиеся от них мнения людей. Это одна из причин, почему так много церквей переживает разного рода скандалы, трудности, разделения, ссоры внутри между детьми Божьими. Это одна из причин. Люди не умеют правильно реагировать на критику или несогласие. И мы сегодня откроем Священное Писание для того, чтобы посмотреть, каким образом Библия решает этот вопрос. Я хочу начать вместе с вами с этого же текста, который является своеобразной базой для всей этой серии. Ефесянам 4 глава с 11 стиха мы читаем. «И Он поставил, Иисус Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению или совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, Я еще раз подчеркну, апостол Павел говорит здесь о том, что Иисус Христос поставил определенную структуру в церкви, Он поставил служителей, и задача этих служителей заключается прежде всего не в том, чтобы проводить собрания, не в том, чтобы организовать какую-то религиозную структуру, а их задача заключается в том, чтобы помочь каждому человеку быть достаточно сильным, чтобы он имел способность созидать тело Иисуса Христа, строить его. Как это происходит? 13 стих говорит: «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава, Христос». Посмотрите, очень важные принципы, очень важные ступени решения этой проблемы. Апостол Павел говорит, для того, чтобы человек был сильным, есть только один путь. Он должен научиться реально и практически жить Иисусом Христом. Это не какая-то техника аутотренинга. Это не какое-то знание от тайных источников, которые мы можем получить, и оно вдруг нас делает сильными людьми. Это не что-то таинственное и мистическое, что должны апостолы сделать, чтобы люди могли нормально жить. Абсолютно нет. Есть только один вариант. Если человек научится в своей жизни отображать характер, мысли и чувствования Иисуса Христа, если он будет наполняться Иисусом Христом, вот тогда он будет жить. Вот тогда он будет иметь силу, вот тогда он будет стабилен. И он здесь говорит, что для этого нужно. Он говорит о нескольких конкретных шагах. Он прежде всего говорит, доколе все придем в единство веры, в данном случае это вероучение, то есть вера, однажды переданная святым, в сущность истины библейской. Вот это наш первый шаг. Следующее, и познание Сына Божьего. Когда мы познаем истину библейскую, мы познаем через нее Иисуса Христа, Божьего Сына. И далее это способствует тому, чтобы мы росли в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, то есть чтобы Иисус Христос заполнял собой каждый элемент нашего естества. Вот это цель. То есть когда мы говорим о том, чтобы научиться одному или научиться другому, мы ясно должны понимать, что Иисус Христос, Священное Писание, решает эту проблему только одним путем. Невозможно обойти уподобление Христу и научиться правильно относиться к своим недостаткам, как мы говорили, или научиться прощать, или научиться силе правильно относиться к критике. И мы это увидим сейчас. Но апостол говорит здесь еще одну очень важную вещь. Посмотрите, 14 стих. Он говорит, что мы возрастаем в Иисусе Христе, в меру полного возраста Христова, для определенной цели. Написано, чтобы мы не были более младенцами. То есть мы по своей природе в младенчестве живем. Мы по своей природе живем в неспособности правильно и эффективно воспринимать окружающую нас действительность. Так вот, мы познаем Иисуса Христа и возрастаем в Нем, и это приведет нас к тому, что мы не будем более младенцами. И дальше он приводит два термина, которые характеризуют младенчество. Посмотрите, первое – колеблющийся, и второе – увлекающийся всяким ветром учения. Эти два термина чуть-чуть нужно прояснить, чтобы нам немножечко ярче понимать, о чем говорит апостол Павел здесь. Младенцы колеблются. Речь не идет о том, что они стоят и не могут принять решение одно или другое. Вот это слово в данном месте, это греческое слово, которое здесь приведено, означает быть бросаемым волнами со стороны в сторону. То есть эти люди, младенцы, их швыряет с одной стороны в другую сторону. У них нет основания прочного. Они не знают, на чем стоять. Апостол подчеркивает, что мы живем в мире, который накатывает на нас самыми разными ударами, штормами. Разные идеологии, разные моды, разные тенденции. Общественное мнение постоянно видоизменяется. И мы живем в этом положении. Мы живем в этом положении, это все бьет в наши стены, в стены нашего корабля. Так вот, младенцы – это те, которых удар с одной стороны, он полетел. Удар с другой стороны, он полетел в другую. У него нет линии. У него нет способности держать этот курс. И второе, увлекаемые ветром учения, то же самое. Речь не идет о том, что они увлекаются. Речь идет о том, что ветер такой сильный, а они такие легкие, что ветер просто поднимает и тащит их. То есть апостол объясняет, что нам нужно быть сильными во Христе. Нам нужно отображать характер Иисуса Христа, чтобы нас не швыряла жизнь. Друзья, я вижу это все больше и больше. Мы сегодня входим в такую полосу вообще человечества, периода существования человечества, когда просто так тепленьким христианином сложнее и сложнее будет быть. Сегодня нужно или стоять твердо, или тебя разнесет в щепки. Я подготавливаю сейчас эту серию, которая у нас будет в сентябре, наверное, она, как Виталий закончит серию о воспитании по средам. Мы будем говорить о последнем времени в нашем курсе «План искупления». Я работаю над 24 и 25 главами Евангелия от Матфея, которые говорят о последнем времени. И мы видим, что сегодня человечество действительно подходит к краю переполнения чаши. И для того, чтобы жить в это время, у нас нет других средств. Мы можем только один вариант – становиться сильными во Христе, чтобы мы могли иметь прочный фундамент, чтобы мы смогли выжить, несмотря на все удары, с которыми нам придется встречаться. Апостол говорит о том, что младенцы, они впадают в зависимость от окружающего их мира. И эта зависимость имеет две разных стороны. Тогда, когда мы встречаемся, мы идем таким курсом, а нас кто-то перебивает другим курсом. Две стороны, две есть проблемы, связанные с этим. Первое, мы колеблемся или увлекаемся, то есть мы идем туда, куда не надо, и мы в зависимости. Есть второй еще метод, как дьявол ловит нас, когда мы начинаем возражать. Но мы, возражаем неправильно. И таким образом, вроде бы, казалось бы, не поддавшись на одно искушение, мы попадаемся на другое. И мы точно так же теряем мир в сердце, теряем уверенность, теряем способность быть эффективными. Мы сегодня об этом поговорим. С момента грехопадения в каждом человеке живет претензия на то, что он прав. Я хочу немножко вместе с вами посмотреть суть, почему нам трудно слышать критику. Если вы посмотрите на свою жизнь, то вы можете обнаружить, что любая ситуация, когда вам говорят, что вы не правы, или с вами не соглашаются, или же просто вашу позицию не берут в расчет, любая ситуация напрягает, по меньшей мере. Она сложна. Если вы вспомните, когда вам нужно кого-то обличить, это очень трудная ситуация. Нам трудно иметь дело, когда две позиции сталкиваются. Причина этого в следующем. Как я уже сказал, что с момента грехопадения в глубине сознания каждого человека, появляющегося на планете, каждого человека живет эта претензия на то, что он прав. Он правее других. Это сущность первородного греха. Это один из элементов первородного греха. Теперь же посмотрите. Если я живу с претензией того, что я прав, в этом суть грехопадения, то тогда каждый раз, когда я встречаюсь с точкой зрения, которая отличается от моей, я попадаю в ситуацию, когда моей позиции и моей претензии на значимость угрожают. Вот почему мы не любим, когда нам возражают. Я чувствую себя неуютно. Вот то, что является сердцевиной моего самоутверждения, подвержено угрозе. Как я уже сказал, иногда это агрессивная угроза, иногда это мягкая, но все равно она нам не дает покоя. Конечный результат в подобных случаях всегда определяется тем, насколько человек действительно прочен внутри, насколько он наполнен внутренней силой и зрелостью. Именно об этом Бог когда-то предупреждал Каина. Посмотрите, 4 глава Бытия, и сказал Господь Каину: Почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Для того, чтобы господствовать, нужна сила. Для того, чтобы в ситуации, когда вот эта критика, она воспринимаемая нами как угроза, чтобы она не спровоцировала нас на деструктивные, неверные действия, нам нужно иметь внутри силу. Об этой силе мы сегодня говорим. В принципе, сила, правильно относиться к критике, она ничем не отличается от той силы, о которой мы вот уже 7 проповедей имели. Мы говорили о том, что человек только тогда сможет быть сильным, когда он сильный в Боге. Мы говорили о том, что нам нужно знать, что сила у Бога, и поэтому нам нужно культивировать живые, реальные взаимоотношения с Богом. Тесные, плотные взаимоотношения с Богом. Это первое условие, мы говорили. Далее мы говорили, что нам нужно знать, что божественная истина является реальным носителем силы Божией. И поэтому нам нужно стремиться ее познавать и жить по этой истине. Далее мы говорили о том, что нам нужно возрастать, тренируя свои терпения, способность прощать. Нам нужно учиться правильно относиться к своим недостаткам. То есть все вот эти качества, они сделают нас сильными. И поэтому способными правильно реагировать на разного рода несогласия и критику, с которыми нам приходится встречаться. Но вместе с тем, если мы будем упражняться в познании Бога, нам очень полезно знать некоторые реальные практические принципы, показанные в Священном Писании, которые помогут нам правильно реализовать вот эту силу, которую мы получаем от Бога. Я еще раз скажу, что речь идет о внутренней силе, и то, о чем мы будем сейчас говорить, это выражение, внешнее выражение этой силы. Она поможет нам избежать неправильной реакции на критику и научиться тому, как мы можем быть эффективными в этой части нашей с вами жизни. Давайте мы посмотрим очень быстро. Сначала посмотрим на то, в чем заключается неправильная реакция. В принципе, об этом можно было и не говорить. По причине того, что для того, чтобы увидеть неправильную реакцию на критику, достаточно просто посмотреть на свою жизнь, и вы обнаружите много примеров. Очень много. Вы можете их изучать, классифицировать, вы можете составить целую книгу, чтобы научить ваших внуков даже, как неправильно реагировать на критику. Дело в том, что люди сами по себе не могут правильно относиться к критике. Мы уже об этом говорили. Это подтверждено разными научными исследованиями. Не так давно я прочитал информацию из Европейского центра по бизнес-образованию. Это люди, которые занимаются подготовкой бизнесменов. И вот они, касаясь этого вопроса, приходят к такому очень удивительному открытию, или их анализ приходит, дает очень интересные результаты. Они говорят, что всего лишь по исследованиям их, всего лишь 5 или 10% людей умеют правильно реагировать на критику. Из всех тех, кто живет. Ну, может быть, если покопаться глубоко в тех 5 или 10, то можно найти, что и они даже не умеют все-таки. Дальше они говорят, примерно 40% людей начинают оправдываться. Но это неправильно, это говорит о неуверенности в себе. Опять-таки, это бизнес-школа пишет. Или специалисты из этой школы. Примерно 20% людей переходят в атаку. По принципу лучшая защита – это нападение. Но тогда критика превращается в спор, в ссору, и ничего полезного из этого не выйдет. Просто испорченные нервы и отношения. Примерно 10% молчат и не отвечают. Это тоже неправильно. Во-первых, это раздражает критика. Во-вторых, показывает, что критикуемый всецело соглашается с обвинениями в его сторону. Ему нечего возразить. То есть, по сути дела, эти люди, которые готовят бизнесменов, они, работая с тем материалом, который у них есть, то есть с теми людьми, которые к ним приходят, они констатируют факт, что подавляющее большинство этих людей не могут выдержать удар. Они неправильно реагируют на разного рода давление. Речь идет о сфере бизнеса. Но это же самое мы можем видеть в жизни вообще. Нам, людям, очень трудно реагировать на те явления, когда с нами не соглашаются или нас критикуют. Эти люди замечают только, что проблема существует. Они, правда, не представляют никакого решения для того, чтобы помочь человеку победить эту проблему. Вернее, те решения, которые они предлагают, это решения поверхностные, которые не устраняют суть проблемы. Мы сейчас посмотрим Священное Писание и обнаружим, что говорит Писание, в чем проблема неправильной реакции на критику. Первая проблема – это агрессия. По сути дела, все эти три проблемы, о которых я скажу, они имеют один и тот же корень. Этот корень – страх. Это боязнь, что моя позиция будет свергнута. Посмотрите, когда мы говорим о агрессии, когда люди агрессивно реагируют, то эта агрессия, она вызываема, она рождается страхом, боязнью за то, что моя претензия на мою позицию, на которой я стою, я часто даже не понимаю, большинство людей не могут сформулировать эту позицию, эту претензию. Они просто внутри, где-то так, в своей сути личности, они просто имеют потребность быть правыми всегда. И как только они чувствуют угрозу, как только они встречаются с утверждением, которое не соответствует их позиции, у них сразу возникает беспокойство. Почему? Потому что не могут быть два утверждения правильными, которые противоречат друг другу. Правда, сегодняшние постмодернисты пытаются решить эту проблему, сказав: мы все правы. Ну, они даже сами понимают, что это абсурд. Поэтому в глубине души каждый человек, встретившись с такой позицией, он сразу начинает бояться за свою позицию. Он сразу начинает бояться, что если несогласие с ним дойдет до определенной точки, его мнение будет опровергнуто, и вместе с его мнением он слетит со своего трона первенства. Это рождает агрессию. Это рождает в человеке желание защищаться. Желание спорить, желание раздражаться, желание подавить противника. Чаще всего сама позиция противника очень мало интересует спорящего. Его в глубине, в сути проблемы интересует один факт. Интересует то, что он почувствовал себя уязвимым. Ему нужно защититься, ему нужно утвердить свое положение. Для того, чтобы этого не произошло, мы начинаем обороняться, как я уже сказал, и эти методы обороны разные: обида, раздражение, ответное нападение, попытки оправдываться и так далее. Но любое из них бесперспективно и проигрышно. Когда человек попадает вот в эту опасность агрессивного ответа на критику, он может иногда подавить противника. Он может иногда добиться того, чтобы заставить человека убрать свою позицию, но он не решит сути проблемы. Дело в том, что суть проблемы заключается не в позиции противника, а в нас и в нашем сердце. Апостол Петр так говорит об этом. 1 Петра 3 глава 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от коварных или от лукавых речей». Апостол говорит следующее: удерживай. Он говорит, что язык нужно удерживать. Он очень легко воспаляется. Мы очень легко ощущаем давление тогда, когда нам говорят зло, или когда нас ругают, здесь ругательством за ругательство. Когда мы сталкиваемся с какой-то формой давления, наш язык, он по своей природе, по своей сущности, он автоматически начинает действовать, чтобы защититься от этой угрозы. И апостол Петр говорит: удерживай язык от зла и, напротив, благословляй, потому что только этим путем, если ты хочешь любить, если ты любишь жизнь, если ты хочешь видеть добрые дни, есть один только путь, как научиться побеждать эти проблемы. Напротив, благословляйте, то есть измените состояние вашего сердца. И мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. Каким образом? В этом и есть настоящая сила, которая нужна. Удержать язык, вот здесь сила нужна. Удержать эмоции, вот здесь нужна настоящая сила. Вот где проверяется, есть ли сильные люди, или насколько силен человек. в действительности. Один современный психолог после длительного объяснения того, как он разные техники победы или правильного, так скажем, эффективного отношения к критикам, предлагает разные техники. Но в конце всей своей этой большой книжки он делает очень интересную приписку. Очень любопытная приписка, я решил вам ее прочитать. Однако помните, что самая лучшая программа защиты от критики не сработает, если вы не сумеете обуздать свои отрицательные эмоции, возникшие как естественная реакция на критику и объяснение. Вот где корень оказывается. Проблема только заключается в том, что они-то этот корень не решают. Они его не могут решить. Но они просто могут говорить: ну ты не злись. Но для того, чтобы не злиться, должен духовный процесс произойти внутри. Вот почему эти проблемы решаются только возрастанием в образ Господа нашего Иисуса Христа. Есть вторая реакция, вторая неправильная реакция на критику. Это лесть и человекоугодничество. В принципе, очень близка к первой. Это только другая методика. Рождается от той же самой проблемы. Страх, боязнь за себя, что мое место захватят. Что меня свергнут, мое мнение унизят. И тогда, когда люди видят, что агрессивным путем ничего не сделаешь, или же есть некоторые люди, которые по своей природе, они менее скандальные, они менее вероятно, что они вступят в спор. Они просто избирают такую тихую форму противостояния, которая выражается в лести. Что это такое? Это попытка склонить своего противника на свою сторону, но не агрессивным путем, а подкупом. Этот подкуп может быть самый разный. Люди начинают заискивать, они начинают делать что-то доброе, они начинают дарить подарки, они вступают в какую-то вот такую более близкую связь с тем, у кого другое мнение, в надежде, чтобы изменить это мнение, в надежде, чтобы достичь своего. Здесь есть несколько больших опасностей. Первое. Во-первых, когда мы направляем свои усилия на сохранение своих претензий, а именно сохранение наших претензий движет нами, а не на установление истины. Это опасно само по себе, потому что мы живем не истиной, а ложными представлениями реальности. Но есть еще вторая опасность здесь. Дело в том, что в нашем понимании и в понимании людей, которые нас окружают, происходит деградация понятия добра. Смотрите, мы покупаем подарок и делаем кому-то добро. Но в действительности это не добро вовсе. Это просто метод, как получить свое. Это корысть. И поэтому мы сами свою жизнь портим, и мы посылаем эти неверные сигналы вокруг, что добро – это не совсем добро. То есть разные формы лести, разные формы заискивания. Вот почему Священное Писание категорически отвергает такой подход, потому что это поклонение самому себе, а не поклонение Христу и Его истине. Апостол Павел пишет о себе, Галатам 1:10, «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Он говорит, что человекоугодничество и служение Христу – несовместимые понятия. Мы должны служить людям, служа Христу, из нашего поклонения Христу, но мы не должны служить людям ради того, чтобы заставить их иметь о нас хорошее мнение. Есть еще третья неверная реакция. Третья неверная реакция наступает тогда, когда не срабатывают две первые. То есть агрессивная реакция не помогает, лесть и подкуп не работает, после этого человек обмякает, садится и плачет. Это уныние и растерянность. Человек сидит и говорит: бедный я, меня преследуют, все против меня, они не так думают, как я, меня не понимают и так далее. Самые разные вещи, которые приходят здесь. Но это реакция уныния, это реакция, которая направлена внутрь. В принципе, эта судьба уготована рано или поздно, уготована всем, кто не знает силы Божьей. Рано или поздно они увидят, что агрессия не работает, рано или поздно они поймут, что лесть не приводит к нужному результату, и они в конце концов придут под этому состоянию растерянности, уныния и полной нестабильности в своей жизни. Очень хорошо об этом говорит псалмопевец Давид. Вы помните, мы подробно разбирали первых три стиха первого псалма. Я их еще раз прочитаю. В этом псалме он противопоставляет два типа людей. Он говорит о людях сильных в Боге, о тех, кто действительно имеет прочный корень. И дальше он сравнивает тех, кто нестабилен, тех, кто не имеет этой силы. Посмотрите, в чем это отличие. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, в воле Его, о законе Его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот это одна жизнь. Но теперь посмотрите, совершенно другая картина с теми, кто не имеет этого прочного основания. Четвертый стих. «Не так нечестивые». И посмотрите дальше. «Но они как прах, возметаемый ветром». Вот эти, кого ветром тянет. У них нет фундамента, у них нет базы. Они не знают, на чем они стоят. Они как прах, возметаемый ветром. «Потому не устоят нечестивые на суде». То есть, как только вокруг них сжимается кольцо, как только на них оказывается давление, они не устоят. У них нет прочной базы. Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Эти люди подобны легковесному праху. Они попадают в это положение, когда они просто уже носимы вот этой бурей, они не уверены, вот, и это в конце концов приводит их к унынию. Итак, это три наиболее распространенные реакции на критику. Это агрессия, лень и уныние. Все три мотивированы страхом, исходящим из претензий на нашу мнимую значимость. Мы претендуем на мнимую значимость, когда мы видим угрозы этой значимости, мы боимся и начинаем реагировать так или иначе. Теперь давайте посмотрим на составляющие зрелого или правильного, сильного отношения к критике. Посмотрим на то, что говорит Священное Писание. Мы уже отмечали то, что это доступно только тем, кто силен в Боге. Посмотрите еще раз 14 стих. Обратите внимание на первых два слова. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Посмотрите, что-то нужно сделать вначале, чтобы мы не были подобны этим людям. Что-то должно произойти, конкретно отображение характера Иисуса Христа. Я немножко подробнее представил вот то, что написано в 13 стихе. Немножечко подробнее представил для того, чтобы мы могли яснее увидеть, где и каким образом мы должны делать эти шаги, чтобы мы были сильны, чтобы правильно относиться к критике. Шаг номер один, или составляющая, первая составляющая, это уверенность в Боге. Вот посмотрите, для того, чтобы стоять перед критиками, для этого нужно иметь уверенность. Эту уверенность невозможно обрести самому по себе. Мы можем стараться, мы можем пробовать. Психологи говорят, будь уверен в себе, поверь в себя. Но в себя невозможно поверить. А точнее, ты поверишь в себя, но ты обязательно где-то пролетишь с этой верой. Писание говорит, что человек – это прах, всякая плоть человеческая ненадежна, сердце человека лукаво, обманчиво. И человек, который доверяет самому себе, своей плоти, он обязательно потерпит поражение. Так говорит Священное Писание. Поэтому остается только один путь. Иметь уверенность в себе невозможно, в людях тем более. Слава Богу, что Он открыл нам путь, чтобы иметь уверенность в Нем. И нам нужно научиться этому. Псалом 61:11, мы подробно разбирали этот стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». Нам нужно ясно понять, что Бог поистине тверд и непоколебим. Нам нужно ясно понять, что Он действительно обладает абсолютным и бесспорным превосходством на все, над всем и везде. Он, а не мы. Это очень важный шифт, который должен произойти в нашем сознании. Пока мы не откажемся от претензии на то, что мы сами обладаем превосходством, наше мнение, моя точка зрения, мой взгляд, моя позиция, мы будем страдать. Мы все время будем или агрессорами, или людьми человекоугодниками или же в депрессии. Какой-то один из этих трех вариантов. Иногда это все три сразу, по очереди. И есть только один путь – понять, что Бог единственный превосходит все. И моя задача заключается в том, чтобы, отказавшись от себя, положиться полностью на Него. И только тогда я буду жить. Только тогда я имею стопроцентную, абсолютную гарантию, что никогда мое превосходство в Боге не может быть оспорено или опровергнуто. Это единственный путь. Все остальное обязательно приводит нас к катастрофе. Римлянам 8 глава 31 стих говорит о том, что если мы в Боге, то нас не будут беспокоить не только мнения, отличающиеся от нашего, но и прямой суд, прямая критика, попытки свести нас на нет, попытки устранить нас с дороги. 8 глава Римлянам, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Очень простая арифметика. Ключевой вопрос здесь, вот в этом «если». Нам нужно решать один вопрос. Нам нужно перестать решать вопросы своего превосходства. У нас есть ясное понимание, Бог превосходит всех. Нам нужно решить один вопрос, с Богом ли мы. Это очень серьезный вопрос, который нельзя воспринимать поверхностно и легко. Да, с Богом, подумаешь, они с Богом, а я что, не с Богом? Это очень серьезный вопрос. Просто так нельзя отнестись к нему. Почему? Потому что если не с Богом, потерпишь поражение. 100%. И они могут быть не с Богом, и ты можешь быть не с Богом. И потерпишь поражение, разлетится жизнь в щепки. Здесь ясно написано, что же сказать на это, если Бог за нас, и дальше кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Вот это фундамент, вот это прочное основание для каждого человека, который хочет иметь силу для того, чтобы побеждать тех, кто атакует его. Великие мужи веры были известны тем, что они постоянно, как только они сталкиваются с подобными явлениями, они возвращаются вот туда, в крепкую башню. Псалом 30, 13 стих написано: «Слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою». Посмотрите, 14 стих: «А я на Тебя, Господи, уповаю». Я говорю, Ты мой Бог. Вот это исповедание помогает псалмопевцу возвращаться в эту крепкую башню. Помогает обретать уверенность. Уверенность не в самом себе. Уверенность не в том, что у него есть превосходство над другими людьми. Уверенность в Боге. В том, который непоколебим. Нам всем это нужно очень глубоко усвоить, что наше достоинство заключается не в наших достижениях, не в том, насколько мы правее других. Нам нужно привыкнуть к тому, что мы не правее других абсолютно. Нам нужно понять, что все наше достоинство заключается только в Боге, на которого мы уповаем. Нам нужно учиться думать об этом, пользоваться этим, знать это. И тогда, в каких бы обстоятельствах мы ни были, мы сможем торжествовать. Иисус Христос говорит на горной проповеди, 5 глава Матфея, 11 стих: «Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». То есть даже блаженны, когда на вас будет клевета, если это за Него. Если это за Него. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». То есть он говорит о том, что сильные в нем люди, они, попадая даже в такие тяжелейшие обстоятельства, они могут иметь основания для радости. Радуйтесь и веселитесь. Люди, имеющие опыт жизни, уверенности в Боге, они наполняются Его непоколебимым миром и покоем. Они знают это на практике. 22-й псалом очень хорошо отражает это исповедание. Посмотрите, пожалуйста: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих. Заметьте, трапезу – это праздник, это спокойное приятие пищи, это признак внутренней наполненности, насыщенности в виду врагов. Вот здесь есть враги, которые преследуют. Вот даже в виду врагов, мне не нужно даже забывать о них, я ясно понимаю, что они существуют, но я имею это успокоение в Боге. Давид подчеркивает, что он может иметь этот праздник, несмотря на противостояние врагов. Итак, первая составляющая правильного отношения к критике – это ясная, глубокая, непоколебимая уверенность в Боге. Если мы не укоренимся там, мы будем подобны вот этим легковесным младенцам, которые бросаются волнами и увлекаются ветром. Вторая составляющая, второй шаг. Первая – уверенность в Боге, вторая – уверенность в истине. Мы говорим о том, что Бог измеряемо выражает себя, свою волю, свои принципы на страницах объективно представленного Священного Писания. Нам нужно научиться искать его, нам нужно понимать, что вот здесь, в истине Священного Писания, действительно очень твердо все, очень стабильно и абсолютно непоколебимо. Дело в том, что люди, которые имеют уверенность в Боге, у них нет необходимости переживать о том, чтобы они были правее. Их мозг работает по-другому. Все, что им нужно, они попадают в ситуацию, моя позиция, другая позиция. Все, что мне нужно, найти, где истина. Этот каждый случай заставляет человека еще раз задуматься. Окей, я посмотрю сейчас, окей, я посмотрю на себя, я посмотрю на то, что говорится, я спрошу еще у некоторых людей, правильно ли я это вижу, правильно ли я понимаю. Окей, все правильно, я спокоен. Его волнуют другие вопросы. Его волнует не то, что, а что они против меня говорят. Его волнует один вопрос. Кто находится в позиции истины? Если это вы находитесь в позиции истины, то все остальное не должно уже волновать. Это уже их проблема. Исаия 51 глава 7 стих. «Послушайте меня, знающие правду. Народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Посмотрите, он специально предупреждал, он учит свой народ, чтобы они жили истинно, не боясь мнений и критики людей. И он ясно объясняет эту причину. Он говорит, все эти мнения исчезнут вместе с теми, кто их мнит. А останется только истина. И нам нужно натренировать свой мозг, чтобы он работал так. Внутренний человек, чтобы мы не себя защищали, а чтобы мы искали истину, искали позицию Писания. Я помню время, когда быть верующим было непопулярно. Была система воинствующего атеизма, которая атаковала всех верующих. Вы знаете, одна система ушла, другая система пришла, и неизвестно, какая третья ее сменит, но истина остается непоколебима, хоть тогда, хоть сейчас, хоть через много лет. В этом вся суть. Где все вот эти кружки атеистов и газеты воинствующих безбожников? Их просто нет. А сколько было людей, которые очень сильное мнение имели по поводу того, что они правы? Для верующего, уверенного в Боге человека, истина очень ясно определяется в Священном Писании. Он знает, что она находится в Библии, он знает, что Библия, она устанавливает систему ценностей, она устанавливает мировоззрение, в рамках которого решаются практически все вопросы жизни. Друзья, мы об этом говорили уже много раз. Не существует тех зон жизни, в которых Библия была бы бездейственна. Библия всегда может или прямо вам показать, или может показать ясные принципы, на основе которых вы обязательно сможете найти точное решение того или иного вопроса. Вот почему 118-й Псалом, 165-й стих написано: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Главная задача, друзья, научиться видеть реальную силу в истине. Натренировать себя, чтобы мы обращались к истине. И тогда мы не поколеблемся не только при критике, но при самом сильном на нас давлении. 51 стих этого же псалма говорит: «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Я стоял прочно, я не был подвержен этой клевете, этим наговорам, небылицы, которые я слышу вокруг себя». Нам нужно сделать, когда мы слышим что-то, все, что нам нужно сделать, нам нужно проверить, не так ли это. Помните историю с пиджаком, о котором мы говорили несколько недель тому назад? Если кто-то говорит мне: у тебя пиджак грязный, зачем мне тратить свои эмоции и негодовать на людей? Вот как они осмелились на пресвитера такое сказать. Мне гораздо проще снять пиджак и посмотреть, если он грязный, почистить его и сказать спасибо эти люди, даже если они не очень мне симпатизируют. А если он чистый, то мне его нужно одеть, и это уже не моя проблема. Это уже проблема этих людей. И в этом сущность мышления. Нам нужно натренироваться, измерять свою жизнь истиной. Итак, две первых составляющих правильного отношения к критике и несогласию. Уверенность в Боге, первое, в Его силе. Второе, уверенность, ясная уверенность в истине. Есть третий, очень важный еще элемент. Это смиренный взгляд на себя. Это удивительно и совершенно непонятно современным специалистам, психологам, те, которые разрабатывают методики противостояния критике. Кстати, не только они этим страдают. Я, когда готовился к этой проповеди, я просто случайно встретил проповедь одного очень известного сегодня проповедника, вот, который известен вот таким подходом, на похожую тему, и он интересно объясняет, что нужно делать, чтобы победить критику. Он говорит: если вас выгоняют из города, критикуют так, что chase you out of town, он говорит, то есть выгоняют вас из города, то самый лучший метод — просто забежать вперед толпы, принять важный вид и играть роль, что вы возглавляете парад. Толпа гонит вас, вам нужно постараться сделать такой вид, что это парад, и вы просто на параде. Все, что происходит, это просто попытка игнорировать реальность. Это не парад. Вас выгоняют. И вы должны ясно отдавать отчет себе в этом. Если вы ведете себя так, как будто этого не происходит, то здесь уже граничит немножко с, знаете, неправильными принципами мышления. Эти люди, которые предлагают такие решения, они не понимают того, что эти решения, они не изменяют сути. Они не понимают, что причина возникновения этой проблемы как раз и возникла из начального желания утвердить себя. И тогда человек сталкивается, они говорят: ты еще больше себя утверждай, ты углубишь эту проблему. Невозможно пожар потушить бензином, ты его еще больше распалишь. Это попытка потушить пожар бензином. Тебя заело, а ты еще сильнее себя утверждай. Так представляют эти люди. Писание говорит о том, что проблема правильного отношения к критике может быть разрешена только при условии смиренного взгляда на себя. Это связано с несколькими простыми, но очень очевидными фактами. Первое. Важна истина, а не ее носитель. Нам нужно это понять. То есть, когда мы смотрим смиренно на себя, мы должны ясно понять, что суть того, что здесь происходит, это насколько то или иное утверждение соответствует истине, а не то, кто его сказал. Не зависит от того, вы ли его сказали, или другой человек сказал это утверждение. Если оно истинно, оно ценно, а не носитель, который ее несет, эту истину. Апостол Павел, который переживал очень много противостояний, если вы читаете внимательно его послание, он говорит о том, что у него было противостояние с иудеями, язычниками, политики, лжеучителя, лжебратья, и даже настоящие братья ему противостояли периодически. То есть этот человек опытный, он очень хорошо знает и очень хорошо умеет правильно относиться к этим атакам. Посмотрите, что он говорит. Как он говорит, почему он не унывает во всем этом положении? 2 Коринфянам 4 глава 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса». Да, если ты проповедуешь себя, тогда ты будешь или агрессивен, или будешь льстить, или будешь унывать. Но когда ты проповедуешь Христа, тебе не так важно, твое ли мнение или твое ли мнение. Тебе не так важно отношение к самому себе. Он говорит, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Очень простой секрет. Павел говорит, мы не себя проповедуем, а Христа, а мы всего лишь рабы, глиняные сосуды, в которых Бог положил вот эту очень большую драгоценность, истину. Он крепко держится за истину, но он невысоко думает о себе. Он ясно видит, что важность в истине, а не в нее, не в ее носителе. То есть наша задача главная – быть верным истине. Есть вторая очевидная причина или второй очевидный факт, почему нам нужно смирение. Во-первых, значит, если мы не смиренны, тогда вот этот центр тяжести переносится с истины на нас. Есть вторая причина. Смотрите, нам нужно понять, что мы не всегда правы. В этом-то и самая большая трудность. Если бы мы могли гарантировать, что мы абсолютно правы всегда, но ведь это не так. Нам нужно перестать думать о себе так. Нам нужно признать реальность. И эта реальность состоит еще из более простых вещей. Если вы посмотрите на свою жизнь, вы можете увидеть, что вы очень часто не правы. Это первый факт. Это реальность, которую мы должны констатировать. Мы часто не правы. Вот смотрите на себя, и вы можете обнаружить, да, вы, правда, склонны к тому, чтобы оправдывать, ну, я все равно был чуть правее, чем он. Не об этом сейчас речь идет. Речь идет о том, прав или не прав. Мы очень часто не правы. Первое. Второе. Мы не можем быть всегда правыми. Это очевидная реальность. Человек не Бог. Только Бог всегда прав. А человек несовершенное существо, которое обречено просто на то, чтобы ошибаться. И поэтому нам нужно постоянно проверять себя. Вот почему мы должны быть смиренны. Но есть еще третий, еще более такой очевидный или простой факт. Дело в том, что мы не обязаны быть всегда правыми. Это дьявол нам вложил в сознание, что вот мы должны жить, если ты не прав, то тогда все, катастрофа здесь. Мы не обязаны просто быть всегда правыми. Нам нужно помнить, что наше достоинство в Боге и в Иисусе Христе, а не в наших заслугах. И, к сожалению, многие христиане, они знают это, но не натренировались, чтобы жить этим практически. Поэтому они автоматически чувствуют себя подавленными, как только обнаружилось, что он не прав где-то. И поэтому мы усердно защищаем себя, чтобы быть всегда правыми. Попытки представить себя всегда правыми исходят из стремления к самоутверждению. То есть человеку, достоинство которого утверждено в Иисусе Христе, в нем, ему нет необходимости самоутверждаться. Посмотрите, апостол Павел предупреждал об этом, 12 глава послания к римлянам, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Но думайте скромно, по мере веры. Причина, почему он говорит по мере веры, заключается в том, что наше достоинство заключается в Боге, и дальше Бог становится частью нашей жизни по мере того, насколько мы признаем себя незначительным и доверяемся Богу. И дальше он говорит, что даже эта вера, какую каждому уделил Бог, даже это не наша заслуга, объясняет это очень ясно. Мы точно знаем, что у нас есть несовершенства и недостатки. Нам нужно признать и принять этот факт, что сила несовершенных заключается не в том, что они становятся совершеннее и совершеннее, а в том, что они умеют правильно относиться к недостаткам. Нам нужно перестать беспокоиться о себе, перестать беспокоиться о своем имидже, перестать считать, что наш успех зависит от того, что мы правее или сильнее других. Нам нужно ясно понять, что глупо бороться с критикой, если она справедлива. Глупо пытаться защищаться тогда, когда нужно изменяться. А нужно ясно понять, что это очень важная составляющая нашей силы. отношение к критике, смиренный взгляд на самого себя. Итак, мы говорили о трех уже вещах. Наша уверенность в Боге, наша уверенность в истине, смиренный взгляд на самого себя. Есть еще две вещи. Очень коротко мы коснемся их. Искренняя любовь к людям. Для того, чтобы быть эффективным в ситуациях, когда нам противостоят люди, нам нужно научиться искренне любить их. Это то, о чем мы говорили чуть-чуть раньше. Нам нужно удалить зло из сердца. Речь идет здесь не о высокопарных словах, вот «любите врагов». Речь не идет о каких-то просто общих фразах, которые просто увлекают нас или позволяют нам как-то поэтически вот так жить. Речь идет о сути, вот то, о чем мы уже упоминали сегодня. Смотрите, самая лучшая программа защиты от критики не сработает, если вы не сумеете обуздать свои отрицательные эмоции, так говорят эти психологи. Это абсолютный факт. Нам нужно что-то сделать с этим внутренним негативным ощущением, которое возникает. Посмотрите, 5 глава Евангелия от Матфея. Иисус Христос на горной проповеди объясняет, что с этим делать. Он говорит: вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И дальше смотрите, да будете сынами Отца вашего Небесного. Иисус Христос ясно объясняет, что должно произойти внутри, чтобы человек приобрел способность жить, чтобы он приобрел силу жить вот в этих обстоятельствах, когда враги, когда проклинающие, когда ненавидящие, когда обижающие, гонящие вокруг нас. Он говорит, есть один только путь, нам нужно научиться их любить. Как их любить? Два практических выражения этой любви. Речь не идет о том, что мы вот любим врагов, и мы посылаем им подарки, мы им пишем поэмы, мы там восхищаемся ими. Нет, это не так. Любовь, она имеет один корень, но разные выражения. Вот посмотрите, сравните свою любовь, вашу любовь к своим родителям и к вашим детям. Она искренняя, настоящая, но она разная. К детям это одна, а к родителям это другая. Даже к родителям в разное время их жизни разная любовь. Пока они сами ухаживают за собой, это одно выражение. Когда они уже старички, это другое выражение. Сравните свою любовь к подружке вашей, очень хорошей, и к молодому человеку, который сделал вам предложение. Она искренняя, и та, но она совсем другая. Когда мы говорим о любви к врагам, или о любви к тем, кто нам противоречит, кто препятствует, кто противостоит нам, речь не идет о том, что мы просто игнорируем то, что они враги, игнорируем их позицию. Речь идет, что мы знаем, как выражается любовь к ним. Есть два выражения. Первое – ищите их благо всегда. Вот в этом сущность. Если внутри нас, если действительно наше сердце, оно будет всегда наполнено тем, что мы ищем благо человека. Мы всегда будем находить подходящую форму, как мы можем достигать этого блага в той или иной ситуации. Благо каждого человека прежде всего заключается в том, чтобы они отображали характер, знали Бога и отображали характер Иисуса Христа. И наша задача быть наполненным внутри этим добрым, доброжелательным чувством по отношению к людям. Пожалуй, самый яркий пример такого отношения представлен на страницах Священного Писания в отношении Господа нашего Иисуса Христа. Он пришел, и Писание специально отметило, Дух Святой специально отметил несколько таких ситуаций, когда Иисус Христос сталкивался с людьми, которые атаковали Его очень сильно с разных сторон. Когда глумились над Ним, когда унижали Его, когда били Его, когда смеялись, когда говорили такие несуразицы. И Иисус Христос смотрел на этих людей, и Он был движим одним очень важным мотиватором внутри. Он был движим желанием блага этих людей. И поэтому Он не смотрел на себя, И поэтому он не попадал в саможалость. Поэтому он имел силу. Посмотрите, Луки 23 глава 34 стих. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И народ стоял и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Эти люди не понимают, о чем они говорят. Они не понимают важности креста, они не понимают того, что здесь происходит глобальное событие истории, искупления человечества. Они в своей мнимой позиции, в мнимой силе, в мнимой мудрости, они стоят и смеются над Божьим Сыном. И заметьте, если бы Иисус допустил хотя бы в малейшей степени обиду или горечь против них, этих, которые абсолютно не понимают, что происходит, искупления бы не было, победы бы не было. Этот момент показывает нам высочайшее проявление силы, настоящей силы. Он продолжает желать блага этим людям, даже тогда, когда они самым скверным образом поступают с ним. Вот почему он победил. Вот почему действительно Иисус Христос решил глобальную проблему человеческого греха, самую большую проблему вселенной. Любовь к людям, она позволяет нам избежать возникновения в нашем сердце вражды или противостояния в тех ситуациях, когда мы сталкиваемся с давлением, когда нас критикуют, с нами не соглашаются, или от нас чего-то требуют, чего мы не можем обеспечить или сделать. Есть второе реальное выражение. Не только нужно искать благо, нужно прощать несовершенство людей. Люди несовершенны, точно так, как и мы. Нам нужно ясно понимать, что у людей есть несовершенные мысли, несовершенные чувства. Они могут несовершенно их выражать. Может быть, у них даже нормальные чувства, но просто они неправильно, несовершенным образом их выражают. И нам нужно ясно понять, что вот пока внутри мы не освободимся от этого груза, чтобы мы не воспринимали это все болезненно, мы не сможем конструктивно что-то решать. Екклесиаста 7 глава 21 стих написано: «Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя, ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». Мы несовершенны. И люди вокруг нас несовершенны. Бог удивительным образом терпит наше несовершенство. Если бы Бог после каждого нашего противления Ему или другого мнения, если бы Он на нас обижался, если бы Он обрушил против нас все свои негативные чувства, никто из жителей земли не выжил бы. Но Он продолжает о нас заботиться. Он продолжает посылать нам все необходимое. Каждый день восходит солнце, каждый день есть воздух вокруг нас, наше сердце бьется и так далее. Самое-самое разное благо Бог продолжает нам даровать. Когда мы говорили о прощении, мы говорили о том, в чем оно выражается. Сильные люди имеют конструктивную эмоциональную реакцию по отношению к незрелостям и несовершенствам окружающих нас людей. Речь не идет о том, что мы одобряем то, что они делают. Нет, абсолютно. У нас просто конструктивная реакция. Я хотел бы продемонстрировать это на примере отношения Иисуса Христа к Его ученикам. Очень быстро мы это сделаем. Посмотрите, когда Иисус Христос избрал учеников, они все делали много разных вещей, которые были абсолютно, очевидно, неправильными. Я их перечислю. Смотрите, Петр давал советы Христу не идти на страдания. Помните эту историю? Иоанн и Иаков пытались забронировать для себя более привилегированные места в царстве Иисуса Христа. Филипп после нескольких лет хождения за Христом никак не мог понять богочеловечность Христа. Он настаивал, говорит: покажи нам Отца. И это продолжается. Все они часто спорили друг с другом, кто из них больше. Три ближайших его учеников спали в самый тяжелый ответственный момент, когда он молился в Гефсимане. Петр отрекся от Христа, когда над ним издевались воины. Во всех вот этих случаях ученики были сильно неправы. Но очень интересно, что несмотря на все это, Иисус с терпением последовательно продолжал заботиться о них. Он заботился об их благе, он регулярно молился Отцу, прося о них, он постоянно терпеливо объяснял им истину. Он не укорял Петра тогда, когда они встретились с ним после отречения Петра и после воскресения Иисуса Христа. Он не укорял. Он понимал его несовершенство, он делал все для того, чтобы помочь ему вырасти. Когда двое из учеников, шедшие из Иерусалима в Эммаус, идут, и они повержены в печаль, и к ним присоединяется Христос. Помните, когда они даже слышали уже о том, что Христос воскрес. И сейчас они встретились с ним, и они продолжают печалиться. 24 глава, 25 стих Луки написано. Тогда он сказал им: «О несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисей из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». Я подозреваю, он делал это в сотый раз, или, может быть, в тысячный. За 3,5 года он очень много говорил им о том, что о нем сказано в Писании. Помните, он постоянно говорит: должно исполниться пророчество, ибо сказано в Писании. И он терпеливо продолжает объяснять им в который раз. Итак, наша искренняя любовь к людям является одним из важнейших условий эффективного отношения к тем, кто нам возражает или кто нас критикует. И последнее. Конструктивный подход к проблемам. Мы говорили о уверенности в Боге, уверенности в истине, о смиренном взгляде по отношению к себе, о искренней любви к людям. Что нам поможет правильно относиться к критике? И последнее. Конструктивный подход. Когда нам возражают, нас критикуют, или с нами не соглашаются, очевидно, что мы имеем дело с проблемой. То есть существует проблема, есть два разных мнения. И вместо эмоциональных всплесков нам нужно подойти конструктивно. Нам первое, нужно признать, что этот факт существует, и с ним нужно что-то делать. Что же делать? Что делает человек, крепко утвержденный в Боге, для того, чтобы реально подходить критики. Первое. Рассматривайте вопрос в свете истины. Мы уже об этом говорили, я просто еще с другой стороны это перефразировал. Любую ситуацию, вы сталкиваетесь с ситуацией, если вы сильный человек, вы не будете бояться истины. Какой бы она ни была, вы будете искать истину, даже если эта истина обнаружит вашу неправоту. Даже если она покажет, что вы не правы. Здесь очень важно, чтобы вы старались найти истину действительно, а не просто аргументы, которые поддержали бы вашу позицию. Практически это означает быть готовым рассматривать каждый вопрос в свете истины Писания и здравого смысла. Несколько слов, совсем немножко о том, что такое здравый смысл. Ну, это очевидно, это понятно, что такое здравый смысл, но иногда люди теряются. Они говорят: а у меня тоже здравый смысл, а у тебя такой здравый смысл, а у меня здоровее. Вот, и поэтому получаются разные там позиции. Принципы здравого смысла. Писание говорит несколько, мы их только запишем коротко, чтобы можно было их потом посмотреть. Первое. Наличие страха Божьего. Без страха Божьего у человека нет позиции, с которой он может оценивать правильно. Он просто неправильно смотрит на мир. Притча 1.7. Начало мудрости – страх Господень. Как только человек упускает из виду, что он живет в мире, который контролируется Богом, что он должен преклоняться перед Богом, он теряет способность здраво рассуждать, правильно оценивать ценности. Второе – готовность учиться. Это еще одно очень важное. Это относится к нашему восприятию знания. То есть принцип здравого смысла заключается не в том, что я уперся в своем, утверждаю, а это то, что я готов рассматривать факты, взвешивать их. Притча 2.10. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя и разум охранять тебя, чтобы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Четвертое. Последовательность и логичность мышления. Нам нужно иметь страх Божий, нам нужно иметь готовность учиться, нам нужно учиться мыслить последовательно и логично. К сожалению, многие люди нелогично мыслят. У них все витиевато как-то, они каким-то образом не научились последовательному мышлению. Нам нужно учиться. Нам нужно учиться, а пока мы не умеем, нужно спрашивать у тех, кто умеет. Иначе зайдешь в дебри. Иначе ты не сможешь. Некоторые говорят: ну а что, только вот те, кто умеют, они вот что, они лучше. Ну, очень простой вариант. Вы знаете, что самолеты рассчитывают те, кто умеют считать. Если бы их рассчитывали просто так все, самолеты бы падали гораздо чаще, чем они падают сейчас. Точно так, для того, чтобы нам жить или идти по нашему пути правильно, нам нужно учиться правильно думать, логически думать. Притча 3.21. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, способность думать, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей». Есть четвертый, очень важный принцип здравого смысла, да, подчиненный библейским принципам. Дело в том, что мы всегда, когда думаем, мы думаем в определенной системе ценностей. И вот только тогда, когда мы утвердили библейскую систему ценностей или продолжаем ее утверждать, только тогда мы можем логически, последовательно, в страхе Божьем приходить к правильным открытиям и правильным решениям. Иисуса Навина 1.8: «Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Итак, первое, что нужно для того, чтобы конструктивно подходить к проблемам, нам нужно решать вопрос, рассматривать в свете истины. Второе, не вступать в споры. Мы подробнее об этом поговорим в следующий раз. Апостол Павел говорит 2 Тимофею 2.22: «Юношеских похотей убегай, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Нам нужно научиться возражать, но возражать правильно. Нам нужно научиться говорить и рассматривать вопросы, но делать это правильно. Иисус Христос очень хорошо показал нам пример этого. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 18 глава, с 19 стиха. Иисус Христос стоит перед первосвященниками. Помните, атмосфера очень напряженная, люди его критикуют и пытаются уничтожить. Они ищут, как к нему придраться, всеми своими силами. Посмотрите, 19 стих. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении. Иисус отвечал ему: я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Люди, которые стояли рядом из окружения первосвященника, они не привыкли к такому рассуждению с ними. И поэтому один из них очень резко реагирует, 22 стих. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так ты отвечаешь первосвященнику». И посмотрите реакцию Иисуса. Вот это возражение не просто на критику, а на агрессивную критику. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Заметьте, какое точное, какое спокойное, какое ясное возражение в обстановке удивительной агрессии. Вот чему нам нужно учиться. Итак, рассматривайте ситуацию с точки зрения истины, не вступайте в споры. И третье, делайте то, что правильно. Нам нужно научиться жить на основании того, что мы верим. Нам нужно быть готовыми рассматривать вопросы, но нам нужно приходить к убеждению, что это правильно. 2 Коринфянам 4.13 апостол говорит о себе: «Но имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим». Когда у Джона МакАртура спрашивают, что он делает по отношению к его критикам, он обычно отвечает им: «I outlive them». На русский это трудно перевести в одной фразе. Если подробно объяснить, он говорит примерно следующее: «Я настойчиво делаю то, что правильно, и они сходят с дистанции раньше меня». Это самый лучший метод борьбы с критиками. Живите правильно. Делайте то, что правильно. Делайте то, что говорит Бог. И вы всегда будете победить.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог!